На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова, посвященное столетию сборника «Вехи».
Исполнилось 100 лет с выхода сборника «Вехи», книги, бывшей этапной, если не в русской истории как таковой, то в истории русской культуры уж точно, ставшей важнейшей вехой, зарубкой на память. Это, как сказано в подзаголовке «Вех», сборник статей о русской интеллигенции. Для того, чтобы правильно судить о вехах, нужно прежде всего установить, в каком смысле употребляется там это слово «интеллигенция». Это отнюдь не все люди умственного труда, не верхний культурный слой, а специфическая группа более или менее образованных радикалов, ставших в оппозицию российской власти. Это, сказать более понятным из недавней истории словом, диссиденты. Но, конечно, советское диссидентство во многом отлично от того, о чем писали вехи. Не входя сейчас в подробности, достаточно сказать, что оно, диссидентство, было до крайности немногочисленное, и какой-то отзвук оно получало только благодаря нынешним средствам информации. О нем много говорили из-за бугра на так называемых «вражеских голосах». А интеллигенция, о которой говорится в «Вехах», составляла едва ли не большинство тогдашних русских образованных людей, объединенных общей враждой к власти и любовью к народу, воспринимаемому не в реальности его существования, а в ореоле интеллигентского же мифа. Ну и чтоб окончательно стало понятно, приведем определение интеллигенции, данное Николаем Бердяевым, на первой же странице «Вех».
Говорю об интеллигенции в традиционно русском смысле этого слова – о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней реакционной власти и казенщины внутренней, инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют интеллигенщиной, в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды интеллигенщины.
Сборник вышел по следам первой русской революции, в крахе которой, как утверждали веховцы, обнажилось бессилие революционной интеллигенции, пытавшейся временами не без успеха ее возглавить. Тут, конечно, нужно прежде всего иметь в виду самую влиятельную интеллигентскую партию – конституционных демократов, в просторечии кадетов, и их вождя Милюкова. Революционное движение вырвало у властей конституцию и парламент, Думу, то есть создались условия для мирной политической работы. Вместо этого Милюков, узнав о манифесте 18 октября, том, который даровал Думу, сказал: «Ничего не кончилось, борьба продолжается». Первая и Вторая Думы были не парламентом, а митинговой сходкой горластых демагогов, требовавших ликвидации самодержавия, которого в сущности уже и не было. Оно само себя ограничило вот этой самой Думой, среди полномочий которой было, например, утверждение государственного бюджета. При этом в стране была полная свобода слова, печати и собраний. То есть возможность для творческой парламентской работы, безусловно, была. Но интеллигентские вожди Думы не мирились ни на чем, кроме ликвидации самодержавия, и продолжали давление на власть уже внепарламентскими методами. Милюков сказал: «У революции нет врагов слева». Он же, образованный профессор истории, цитировал Вергилия: «Если не договорюсь с вышними, то двину Ахеронт». Ахеронт в древней мифологии – река в царстве мертвых, метафора неуправляемой стихии. Стихия действительно вырвалась на волю. Нас приучили в теме первой русской революции видеть террор власти, все эти столыпинские галстуки и прочую мифологию. На самом деле террор шел снизу, и не только в форме политических убийств, но и как элементарный бандитизм. Сегодня российским гражданам не нужно объяснять, что происходит, когда мгновенно рушатся устои государственного порядка. Прежде всего исчезает полиция, и на улицы выходят криминалы. Пресловутые бомбисты-террористы первой революции были не идейными революционерами, вроде так называемых героев 1 марта, а тем, что в наше время называется бомбилы. Оказалось, что политически передовая интеллигенция выступила не просто союзником, а как бы и вдохновителем этого разбойного разгула. Естественно, это шокировало интеллигенцию, продолжавшую, однако, во всем обвинять власть. Уйди, мол, власть, так сразу же установится революционный порядок. Вот он в 17 году и установился, в феврале 17 года. В этой ситуации, на спаде революции, которую все же удалось загнать обратно в легальные рамки, вышел сборник «Вехи». Он объяснил, что на самом деле произошло и что будет в дальнейшем, если интеллигенция, то есть ее политически озабоченный протестантский слой, не изменит в корне своего мировоззрения. В «Вехах» дается анализ этого мировоззрения и, что произвело наиболее сильное впечатление не на современников «Вех», а на нас, на потомков, сценарий будущей революции и, главнейшее, образ будущего революционного строя. Вот тут самый главный пункт. Государство тоталитарного социализма, каким мы его знали 70 лет советской истории, это логическое следствие, лучше сказать, логический предел интеллигентского мировоззрения, как оно сложилось в той России. Нельзя сказать, что современники не поняли именно этого пункта. Он как раз вызвал наибольшее раздражение и наиострейшую критику. Милюков организовал даже противовеховский сборник. Тут главная мысль была: в России самое страшное не революционные мысли интеллигенции, а практика государственной власти. Тут корень бед. Веховцы, в свою очередь, отвечали, что непонимание реформаторской работы Вех оказалось среди интеллигенции настолько всеобщим, что только подтверждает данный в Вехах диагноз. Так каков же был диагноз? Какова мысль, объединившая всех участников Вех? Их было семеро – Бердяев, Булгаков, Гершензон, Изгоев, Кистяковский, Струве, Франк. Эту общую мысль сформулировал в предисловии к сборнику Михаил Осипович Гершензон.
Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах веры, так и в своих практических пожеланиях. Но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия, и что она, а не самодавляющее начало политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе, на признании безусловного примата общественных форм, представляется участникам книги внутренно ошибочной, то есть противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, то есть неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, к освобождению народа. Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность. Но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новые. То же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь, разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса.
Итак, главная мысль – порочность мировоззрения, озабоченного вопросами внешнего устроения жизни вместо обращения мыслью к глубинам бытия. Строго говоря, некультурность русской интеллигенции. В статье самого Гершензона говорилось, что интеллигенты не поняли и не оценили главного, важнейшего в русской культуре, что им чужды Толстой и Достоевский, Фета, Тютчев, Чаадаев и Владимир Соловьев. И общая мысль всех веховцев в той установке интеллигентского мировоззрения, в которой единым на потребу было освобождение и благо народа, совершенно естественно укоренялась мысль, что культурное творчество, понимаемое в самом широком смысле, неважно, вторично, роскошь барского стола и чуть ли не измена народу. В опровержение этого интеллигентского предрассудка наиболее важной статьей «Вех» можно назвать статью Семена Людвиговича Франка «Этика нигилизма». Тут сами за себя будут говорить его слова.
Русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова. Это понятие основано на вере в объективные ценности и служении им. И культура в этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. Если из двух форм человеческой деятельности, разрушения и созидания, или борьбы и производительности труда, интеллигенция всецело отдается только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ материальных и духовных, именно распределения и производства, она также признает исключительно первое. Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею. И эта мораль имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Дух социалистического народничества, во имя распределения, пренебрегающий производством, доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, в конце концов подтачивает силу народа и увековечивает его материальную и духовную нищету.
Дальше у Франка самое интересное – глубочайшее проникновение в русскую психею. Русский интеллигент не любит богатства, потому и не озабочивается его производством. Любимый русский персонаж – и уже даже не интеллигентский, а общенародный, бедняк, юродивый, Иванушка-дурачок. Это как раз то, что увидел осуществленным в советском социализме гениальный Андрей Платонов. Но не забудем, что у Платонова его чевенгурцы отнюдь не мирные пастушки, это террористы-расстрельщики, потому что импульс такого бедняцкого настроения – враждебность, ненависть к миру. Снова Франк.
Подводя итог сказанному, мы можем определить классического русского интеллигента как воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия. С аскетической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и с безграничным деспотизмом, питаемым сознанием своей непогрешимости, этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, слишком человеческих забот о едином хлебе.
Из сказанного ранее самим же Франком ясно, что с таким мировоззрением и с такими аффектами никакого земного преуспеяния быть не может, никакие хлебы не появятся. Франк в приведенных словах описал большевика как предельный тип русского интеллигента и, более того, большевизм как некую потенцию русской жизни вообще. Что говорят вехи сегодняшнему сознанию? В чем они неизбежно устарели и в чем продолжают быть актуальными? Изменился, конечно, тип интеллигента. Из его мировоззрения испарилось народничество, поскольку в большевистском режиме интеллигенты сравнялись страданиями с народом, вместе сидели в ГУЛАГе. Господствующим типом интеллигента стал профессионал интеллектуального труда, и, безусловно, изменилось интеллигентское отношение к культурной элите, ставшей в позднесоветские застойные времена чем-то вроде властителей дум. Это что касается советской пореволюционной истории. Что же сейчас, в постсоветском пространстве времени, есть тут место для вех? Парадоксально, но именно сейчас начинает обретать значение тот вопрос, который вехи не посчитали главным – вопрос о характере российской власти. В начале 90-х годов она опять попала в руки интеллигентов, хотя бы и иного мировоззрения, и опять в стране наступила анархия. Сейчас анархии нет, власть сильна. Но она, будучи в глубине плодом советского, а тем самым радикально интеллигентского, в смысле вех воспитания, уже с новых высот и в новой обстановке занимается все тем же распределением, а не производством. Распределением неравномерным, конечно. Низам немножко, верхам очень много. Проблемы российской истории не решены. Русская жизнь протекает не в оптимальном режиме. Поэтому кризисы неизбежны, покоя нет и не будет.
Борис Парамонов о столетии сборника «Вехи».